Всем привет! С вами Ламподжо. И сегодня мы обсудим книгу подписчика, а именно Павла Майорова, который сам заказал выход этого видео, за что ему огромное спасибо, кстати. Сегодня мы говорим про книгу Павла, насколько я понимаю, это его дебютная книга под названием «Воины и города. Ольховая пуща». Ольховая, Ольховая, всегда путаю и прочее. Начну вообще с того, на что это похоже. Для нас вначале важно понять, на что похоже, как работает автор и прочее. Это вообще ключевая вещь. Как только ты начинаешь читать книгу, ты сразу же ощущаешь определенные вайбы двух вещей. Точнее, вайбы одного автора и вайбы одной такой игровой вселенной. Во-первых, очень сильно эта книга вайбит канафайльским. О чем вообще рассказывается в замечательной книге непосредственно «Ольховая пуща» и прочее. У нас есть главный герой. Главный герой — наемник. В свое время он стал наемником по очень простым причинам. То есть он был бастардом одного знатного лорда. И этот знатный лорд умер. И в итоге к власти в его непосредственно владение пришел брат, получается, законный сын, который изгнал нашего главного героя из владений. То есть этот бастард путешествует, он много лет воевал. Его зовут Фалька Ротор. Сам он непосредственно Ройтер, простите, родом из Тида. Является бастардом барона, так или иначе. Вот, и долгое время он воевал, пару лет путешествовал, много чем занимался, в конечном итоге стал наемником. Полноценным наемником, который решает дела. По сюжету он находится в воином городе Ольхов. Воин город Ольхов, он находится в империи. Империя здесь, естественно, имеется в виду Священная Римская империя, германская нация. Тут упоминается это за счет курфюстов и прочее. То есть это вот воин город, который находится внутри империи. Внутри воинного города Ольхов есть большой очаг напряжения. Потому что, по факту, город делится на две большие фракции. Первая фракция — это люди, которые являются местными. И вторая фракция — это люди, которые являются пришлыми южанами. То есть и между южанами, и местными идет большое противостояние, которое вообще проходит практически до боевых действий. В которых участвует непосредственно сам главный герой Фалька Ройтер. И Фалька Ройтер проявляет себя, он воюет, он дерется, он зарабатывает монеты так или иначе. Ну, то есть это классическое бытовое фэнтези. Почему это похоже на непосредственно канафальского? Тут все просто. Фалька Ройтер — это буквально персонаж, который во многом вдохновлен бытовухой. Если правильно сказать про фэнтези, который написал Павел, это фэнтези такое бытовое, средневековое. То есть обычно фэнтезия акцентируется немножко на иных вещах. Она акцентируется на каких-то идеологических мотивах, там, не знаю, на магии, на системах, на персонажах. Фэнтези, которое пишет Павел и канафальский, это фэнтези, которое скорее бытовое. Бытовое здесь не в значение плохое, оно посвящено более бытовым вещам. Как человек зарабатывает, как человек торгуется, что человек делает для того, чтобы получить определенный заказ, как надо выторговать какую-нибудь корчму, как эту корчму продать, как правильно купить доспехи, как эти доспехи должны выглядеть, как... Вот такие вот вещи. Максимально бытовые. То есть ты идешь мыться, и там тебе купальщица оказывает интимные услуги. То есть вот такого вот уровня, да, простоты. Причем ты торгуешься со всеми, прочее. Что-то не как у Беккера, у которого тоже есть определенная торговля, но, знаете, только в один момент это несет большой смысл. Здесь бытовуха во всех смыслах бытовуха. И это сильная сторона книги, с одной стороны. А с другой стороны, словно бы не совсем. Давайте я скажу честно. Во-первых, я считаю, что книга хорош. То есть, хоть я и сравнил ее с канафайскими Kingdom Come Deliverance игрой замечательной, которая мне не очень нравится, но все-таки. И в целом, наверное, бытовое фэнтези и вот истории про вот эти вот маленькие ситуации меня не сильно радуют. Но меня очень радует, что в таких книгах очень четко нащупывается связь исторического романа и фэнтезийного романа, да, потому что мир, который берет Павел Майоров, он, естественно, фэнтезийный, но по базе узнается исторический какой-то романтизм, и это неплохо на самом деле. Что я могу отметить, что хорошо получилось? Книга очень динамична. Всего 250 страниц, происходит море всего, происходит много драк, происходит много персонажей, сам Фалька Ройтер как-то раскрывается, прочее. В книге много всего. В книге хорошая боевка, тоже отчасти вдохновленная канафальским, но, на мой взгляд, более динамичная. Книга вышла более динамично, чем у канафальского, к примеру. Вот я читал не все книги канафальского, но у того это какая-нибудь боевка, она более долгая, здесь боевка более быстрая, более веселая и более реалистичная, что ли, во всех отношениях. Вот как оно выходит. Хорошо вышел главный герой, который запоминается. Вот, например, главный герой в свое время участвовал в большом количестве изнасилований, когда взял какой-либо город, то есть и потом стыдился этого и отказался пить в целом. Мне это нравится, в этом что-то есть. В этом что-то есть. Много вещей, связанных с средневековьем, то есть как тебя клопы кусают, как ты пьешь кислое вино, вот все эти подробности, которые характерны для бытового средневекового фэнтези. Это оно. Размер вообще идеальный. По-моему, 250 страниц читается на ура. В итоге 250 страниц, вот я не знаю, один день запоем читать, два дня запоем, вот просто на ура читается в итоге, ничего не доедает, читается весело и угарно. Очень хорошо работает. Бытовые подробности работают во всех прям плоскостях, потому что тут главный герой, например, простудой заболел, это на него влияет, главный герой как-то плохо себя чувствует, на него это влияет, главного героя разукрасили ночью шрамом, на него это влияет. Это тоже сильная сторона. В принципе, главного героя тоже могу отметить, не могу сказать, что он слишком сильно запоминается, персонаж вообще, наверное, не самая сильная сторона, которая есть у Павла, но, в принципе, за него хочется сопереживать, в нем что-то есть, конечно же. Тут нельзя отнять. Не дать, не взять. Персонаж вышел неплохой. Вот, короче, это те вещи, которые мне нравятся. Забегая чуть вперед, если это действительно первая книга Павла, как я предполагаю, то эта книга хорошая. То есть она именно такая, которой, мне кажется, стоит писать первое фэнтези. Потому что я постоянно сталкиваюсь с тем, что чуваки, которые пишут первое фэнтези, ну просто с ума сходят, вот говорят откровенно. У них там 1800 страниц, абсолютное сумасшествие, другие галактики, другие вселенные. То есть, опять же, я не хочу чуваков обижать, я вас всех люблю, вы поймите меня правильно. Но мне кажется, такой подход не верен. Вот, оно, он не верен даже не до читателя, он не верен именно для вас. То есть вы с ума там сходите, когда вы такое пишете. Это видно просто. А вот взять, написать книжку на 200 страниц, такую повествушечку с открытым финалом. Классный финал, кстати, вышел, реально угарный. То есть с хорошей лихой боевкой, с хорошим лихим сюжетом. Классно написано, а написано она реально круто. Это очень хорошо. Вот 250 страниц, ты ее читаешь, и ты видишь то, что я люблю в литературе. То есть отсутствие этих лишних прилагательных, да? Мне кажется, что огромная часть писателей изначально это узники этих проклятых прилагательных, потому что они в свое время начитались там Толстых, Бальмонтов и прочих в школе, и теперь смотрят на эти прилагательные такие, вот, надо, чтобы стояло 20 прилагательных подряд. И ты читаешь эти бессмысленные прилагательные и думаешь, как же мне это все надоело-то, нахер. Это просто, особенно это до ужаса доходит в классиков русского фэнтези в стиле Зыкова, которые вот одну конструкцию знают, вот, предложение, и пихают ее раз за разом. Пихают. И вроде бы у этого даже есть редактура, но как это отредактировать, если оно сломано на самом базовом этапе, где ты просто пишешь предложение ради прилагательного, ну, наверное, никак. Наверное, оно не редачится практически. Там нужен очень сильный редактор. Вот, а тут фэнтези приятное. Тут нету лишних слов. Оно ёмкое. Оно всегда про события. В нём всегда что-то происходит. То есть, причём происходит не как-то всрат, как-то объяснено. Достаточно неплохо написанное фэнтези. Хорошо набранное. Ты всегда понимаешь, что происходит в этом фэнтези. Это, ой, не все авторы русского фэнтези могут такого достигнуть. Не все авторы на свете. Особенно не все авторы, которые пишут первые книги. Тут понятна каждая строка. Все понятно. Все, куда, зачем пошел, какие мотивации, какие интриги, вот прочее. Все в книге рабочее в этом отношении. Поэтому за емкость огромный лайк. За непосредственно то, что это первая книга на всего 250 страниц, хорошо читается, и она прям видена, видно, вычитана и хорошо сделана. За это тоже лайк, тут ничего не скажешь. Это нормально, это хорошо. Что мне не совсем понравилось? Опять же, тут, наверное, будет моя вкусовщина, но вкусовщина, которая для меня очень сильно важна. Понимаете, для меня, во-первых, важна идеологическая какая-то вещь. То есть идеологическая подоплека и прочее. В чем проблема-то, условно, у Канафальского? Давно-давно, когда читал Канафальского, вот я дочитал два тома, и вот уже на втором томе мне стало невообразимо скучно. То есть потому что Канафальский повторяет одну идею из книги в книгу. То есть это все бытовуха, идем считаем деньги, две боевые сцены в книге, Яра Фуриков идет дальше, потом боевая сцена, Яра Фуриков считая деньги, прочитал 20 крейсеров, идем дальше. То есть вот как там Алистер Кроуди 100 рублей, идем дальше. То есть и это странно все, оно очень сильно надоедает, другие книги Павла я не видел, но мой совет на самом деле, что по факту такие книги, которые являются маленькими, и у них должна быть хорошая структура, здесь надо смотреть не на Канафальского, и на авторов, которые похожи на Канафальского. Здесь надо смотреть на всяких Корнуэллов, которые реально развлекают в каждой книге, которые реально до безумия разнообразны. А как раз Танафайски не разнообразен. Я, конечно, могу, конечно, я слышал мнение, что у Корнуэлла всегда стена щитов, но это неправда. В Шарпе нету стены щитов. Шарп не об этом. Шарп совершенно про другие вещи. И вот, как будто бы есть в книге вещи, которые мне до безумия понравились, и мне хотелось, чтобы вот в это вот все развивалось. То есть мне до безумия понравилась линия брата, главного героя. Того, что брат рассказывает, там, вот, откуда вообще берется вся эта тема, прочее. Какой у него дебильный наследник, что наследник делает в конце, то есть как он просто ни за что фермера убивает. Это круто поставлено, оно угарно сделано, оно круто выглядит, оно много что показывает. Тут вообще крутая концовка-то на самом деле. И вот идти в эту сторону было бы очень круто. Видимо, в нее Павел и пойдет. Но не в сторону вот этих вот наемничества, вот этого вот бесконечного, прочее. Не в сторону Канафальского. Мне кажется, что по-хорошему от Канафальского надо уходить. Потому что Канафальский автор на любителя. Вот так вот я выражусь. Он неплохой автор, и близко нет. То есть в масштабе русского фэнтези, да, автор, очевидно, вообще хороший. Потому что читая Канафальского, хотя бы не читаете очередной кал про, не знаю, попаданца. Уже на том спасибо. Но как будто бы в сторону бы отойти и о чем-то другом написать. Что мне еще не очень понравилось, я бы хотел побольше ворлдбилдинга. Опять же, это, наверное, бы помешало структуре, да. Но вот в будущем, наверное, может написать стоит какую-нибудь дополнительную часть, какую-нибудь брошюрку, то есть дополнительную с историей мира, там, с тем, кто император, с тем, как работает империя, кто такие курфюсты и вот прочее, да. Это все взаимоочевидность, но она как будто бы тоже помогла. Ворбилдинг всегда помогает карту там нарисовать хотя бы. Мне все это было бы очень интересно. Очень прям интересно. Вот. Мне бы еще, наверное, хотелось какой-то большей глубины. Потому что пока глубина была только у персонажа Фалько. И его брат. То есть, и в итоге выходит как-то странно. Еще было бы, наверное, неплохо пойти вот в такую сторону, неожиданную, в которой... Вот как в Шарпе, еще раз. Зачастую герои, вот авторы фэнтези, очень боятся всяких таймскипов и прочего кала. То есть им очень страшно делать так, чтобы какая-нибудь линия вот исторического романа, вот истории, куда-то двигалась. Вот вам как было 20 лет герою, пусть ему станет 22, да? А мне кажется, что таймскип — это база, ребята. Таймскип — это супер круто. Вот Роберт Джордан за 15 томов своего великого фэнтези не сделал ничего до таймскипа. А таймскип — это база. Таймскипы надо использовать. В принципе, Полу Майорову я тоже могу вот это посоветовать, если ему нужно мое мнение. Но это так. Хотел бы исторического контекста, хотел бы больше, не знаю, магии. Но если без магии, тоже нормально. Мне все нравится, в принципе. Побольше про воины города, про их устройство. То есть, ну, такая, базовый такой вот исторический контекст. Мне нужны еще пара глубоких персонажей, пожалуй, еще повеселее каких-нибудь веселухи какой-нибудь отбитой, совсем уже веселой. То есть, и, в принципе, книги будут прям хорошие. Книги будут прямо хорошие. Вот еще цепляющих сцен бы каких-нибудь, да? То есть, добавить цепляющих сцен, и будет хорошо. Ну, оно и так хорошо, в принципе. Вот, если честно-то говорить. Потому что книга динамичная, книга достаточно веселая. Не скажу, что цепляющая, но 6,5 из 10 я ей поставлю. Как первая книга вообще, на мой взгляд, замечательная просто. То есть, прям, это презентует сильные стороны автора, да. Вот если вам понравится первая книга, вы почитаете вторую. А, в принципе, тут видны сильные стороны автора. То есть, боевка веселая, бытовой фэнтези и прочее. Я бы «Войны города Ойхова и Пущи», наверное, сам бы читать не стал. Но просто по причине того, что я другое фэнтези люблю. Больше психологическое, психологичное, точнее. И с какими-то такими системами. Мне вот это вот глубокий... Ну, такое заземление такое, да? Оно мне меньше нравится. Меньше нравится. Ну, вот что я могу сделать? Крепко составленная вещь. То есть она просто крепко сбита. Вот она крепко сбита. Видимо, на ней много работали. Видимо, она долго писалась. То есть это видно. И в итоге работает как очень хороший... Просто такой вот полуисторический роман. Сразу же вспоминается великий диалог Бернарда Корнуэлла и Джорджа Мартина, где Джордж Мартин навязывал Бернарду Корнуэллу идею, что на самом деле исторический роман, он очень близок к фэнтези, и это, видимо, правда, потому что вот читаешь Павла Майорова. Вот не знал бы я истории совсем, я бы вообще мог принять это за какой-нибудь исторический роман, вполне себе какие-то имена называются, прочее. Вот как будто бы это все есть. Ну, нормально, нормально. То есть нормально. Главное не уйти в какую-то вот в Канафальскую. Главное не уходить в сторону Канафальскую. Главное попробовать уйти в какую-нибудь другую, свою собственную сторону. И, возможно, может, ну, возможно, все будет хорошо. Например, вот первая книга «Конгрегация», она, наверное, вот получше, да? Но я бы лучше Павла Майорова читал, чем вот такую. Поэтому талант этого, ничего не скажешь. Талант этого. все в книге хорошо в этом отношении. Ругать практически не за что. Но вот еще раз скажу, что и цепляет меня мало что в ней. Вот к единственному минусу. Потому что жанр не мой. И потому что единственная вещь, которая происходит, прям убийство вот именно фермера в конце, вот было бы про нее побольше, да. Она бы меня сильно, существенно сильно тронула. Побольше политики, побольше там императора, побольше вот такого. Вот это было бы круто. Но в итоге это все бесконечная бойня в одном конкретном городе. Что имеет место на самом деле? Это фэнтезийная такой вот троп и фэнтезийная идея, которая часто встречается и которая мне вполне себе нравится. Я не знаю, возможно, это все будет по военным городам, то есть дальше главный герой будет путешествовать по этим военным городам, но как будто бы не обязательно так идти тоже. Как будто бы еще побольше выверта и побольше изобретательности, знаете. Я люблю фэнтези изобретательное. Вот, например, вот есть цикл Бушунова «Магийщик», да, где там какое-то вообще инфернальное дерьмо произошло, три мага там вырастили какой-то кал, убивают всех. Вот это вот весело там, про невероятные какие-то вещи. Здесь какого-то вот отбитого веселья не хватает. То есть тут именно какой-то грани, перехода какой-то грани. Вот в конце эта грань переходится, и поэтому концовка мне очень нравится. Но переходилась бы она еще пару раз. Еще бы пару раз, то есть во время бесконечной боевки, еще бы пару раз, и было бы круто. Ну, в принципе, и так нормально, честно. То есть и так нормально. И так пойдет. У книги должен быть свой читатель. Поэтому скорее рекомендую, чем нет. К ознакомлению вполне себе. Если вы фанат Kingdom Come Deliverance и фанат Канафайского, мне кажется, вам понравится Павел Майоров. Вполне себе. Вполне себе. То есть, почему бы и нет. Если не фанат, там уже другой вопрос. Там уже возникает вопрос, зачем это читать. Ну, не знаю. Если вам нравится «Заземление», вам понравится, правда. Если вам «Заземление» не нравится, думаю, вам не очень понравится. Мне бы глубины еще добавить какой-то, да? Какого-нибудь концептуального. Концептуальной загадки, какого-нибудь угара, прочее. Здесь оно немножко маловато, что ли, для фэнтези. Вот оно именно бытовое. Вот современное фэнтези вот делает вот постепенно вот этот вот шаг, очень важный, который происходит от спасителей мира до банального человека, который живет в фэнтезийном мире. И это просто человек, который живет в фэнтезийном мире, который, очевидно, не вершитель судеб, который не великий человек, и который вряд ли чем прославится, просто будет воевать за какие-то свои права. Но этим он словно бы и хорош. Такие истории всегда имеют место. Поэтому думается вот так. Надеюсь, Павла я не обидел, хотя его книгу похвалил, поэтому не думаю, что я его обидел. Ну, 6,5, думаю, так. Больше поставить не могу, потому что есть фэнтезийные работы сильно мощнее, да, то есть даже, пожалуй, какой-то Пехов, которого я совсем уж не люблю, но у него иногда есть разворотик, какой-нибудь прикольный, какая-нибудь идея, он ее не реализовывает ни хрена, то есть ты там сам придумываешь. Тут вот не хватает второй, может быть, книги. Вот была бы сейчас еще вторая книга, там, которой какая-нибудь жесть происходит, что-нибудь совсем другое или что-то то же самое, можно было бы сделать более развернутый вывод. Но так, нормальная книга, всем советую. Шизофрении в ней нет, шизы в ней нет, сбитой структуры в ней нет, в ней есть хороший уровень текста, и все. То есть, тебе реально ругать ее не за что. Поэтому думается вот так. Павлу еще раз большое спасибо за поддержку, и всем пока, получается. Всем пока.